сегодняшнее слово, оно основано на послании к евреям, 4 глава, 12 стих, где апостол Павел делится, как вы уже понимаете, с евреями, потому что послание к евреям. Особенность этого послания состоит в том, что он пишет его тем, кто уже знает Тору. Они знают Писание. Это Писание или это послание отличается от всех других посланий тем, что оно направлено к евреям. Тем евреям, которые знают Тору, тем евреям, которые ожидают Мессию, тем евреям, которые, ну, они глубоко понимают важность Мессии. Поэтому никогда не читайте послание к евреям так, как и другие послания. Оно имеет в себе совсем другую изюминку, совсем другой смысл. Оно по-другому разворачивается. То есть фактически в этом послании апостол Павел во многом доносит, что Иисус, именно Иисус, поймите, и является обещанным Израилю Мессией. То есть он всячески разными местами Писания из Ветхого Завета, разными историями Ветхого Завета доносит понимание, что все, что сделал Иисус из Назарета, сын Марии и Иосифа, полностью соответствует воле Божией в отношении Мессии. Поэтому, если вы хотите чуть глубже понять вот именно то, как евреи доносят евреям смысл Бога Авраама, Исаака, Якова, вот именно Мессии, то можете читать послание к евреям, оно в этом очень специфично. Хорошо, поэтому мы читаем из послания к евреям, я читаю для евреев по духу. Как евреи, евреям по духу. Хорошо. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Там написано: «Ибо Слово Божье живо и действенно». Это тоже удивительно сама по себе мудрость, потому что, когда он говорит «живо и действенно», он говорит не о каком-то другом слове. Он говорит о записанном Слове Божьем. И он говорит, что оно живо. В одном из переводов оно говорится, что оно активно. И часто, когда кто-то проповедует по этому месту Писания, то очень часто делается ударение на то, что Слово Божие несет в себе жизнь Бога. И это правильно. Другое дело, что в наших умах слово «жизнь», оно немножко имеет другую глубину, другое понимание. Поэтому нам очень важно подкорректировать понимание слова «жизнь». Потому что если я каждого присутствующего спрошу, что такое «жизнь», в принципе, каждый ответит как он это понимает. Но никогда нельзя рассматривать слово «жизнь» без Писания. Потому что иначе картина рисуется не совсем верно или с влиянием или последствиями проклятия. Поэтому я хочу с вами немножко поговорить о значении слова «жизнь». Так как Слово Божье живо, оно несет в себе дух жизни. В Писании написано, Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была, в Слове Божьем была, в Слове Божьем есть жизнь, и жизнь была, и жизнь есть свет человеков. То есть первое, что очень важно зафиксировать для своего ума, что Слово Божье несет в себе жизнь. И то, о чем я говорил, что мы сейчас с вами рассмотрим значение слова «жизнь». Всегда помните, что слово «жизнь» всегда нужно рассматривать в контексте Бога, потому что Бог есть жизнь. То есть, если я говорю о жизни, я не могу говорить о жизни вне Бога. Я не могу говорить о жизни без Бога, потому что там, где нет Бога, нет жизни. Я понимаю, что для наших ума это очень сложно. Почему? Потому что для нашего ума и сложно то, что Адам умер и продолжал жить. То есть, не могут понять. Верующие даже иногда сами путаются. Как это Адам умер, и после этого у него дети появлялись, жил... Вообще слово «смерть» само по себе, оно говорит об отделении от Бога. То есть слово «смерть» не говорит о том, что все, он уже не дышит. Потому есть смерть духовная, есть смерть физическая. Но смерть физическая – это результат смерти духовной. Поэтому это, как знаете, как последовательность. Вначале человек умирает духовно. Я имею в виду основные моменты сейчас рассматриваю. Не просто там физическая смерть. А потом и физическая. То есть физическая смерть – это всегда результат духовной смерти. Хорошо, итак, что мы видим с вами из Писания? В первую очередь в отношении жизни. Что Бог есть жизнь. Поэтому тот мир, который мы с вами видим, тот мир, который нас окружает, это есть не мир, из которого вы можете брать понимание жизни. В отношении этого мира, который нас окружает, в Библии сказано, Бытие 3 глава 17 стих и 18, «Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все жизни твои, терни и волцы произрастит она тебе». Поэтому мы можем с вами сказать, что та земля, которая после потопа, вот мы ее видим, она нас окружает, это то, что осталось и то, что долгое время находилось под влиянием духа смерти. То есть фактически то, что мы с вами видим, это модифицированное. То есть ГМО. Оно подверглось влиянию. Вы не можете даже и близко представить себе, какая была истинная среда жизни первого человека. Потопом все было смыто, все было убрано. Поэтому мы себе и представить не можем жизнь. Но все, кто попадали к Богу, все, кто встречались с Господом и переживали Божью жизнь, они не хотели вернуться сюда. Вот сюда они не хотели вернуться. Они говорят, что это невозможно передать словами, что такое жизнь, когда Бог выражается так, как Он того желает. Знаете, если бы Бог выразил себя в этом мире так, как Он желает, Он бы сгорел бы сразу. Мы знаем, что происходило, когда Бог спускался на гору. Она просто горела. Потому что она не выдерживала, проклятый мир не выдерживает святости Божией. Не выдерживает чистоты, он сгорает. Поэтому я верю, что все присутствие Божие, которое сейчас, оно во многом преломляется через милость. Потому что если Бог проявится сейчас так, как Он того желает, ревностно, оно сгорит сразу, мгновение. Просто мгновение. Поэтому на сегодняшний день мы видим с вами мир, который далек от того, каким Бог его утвердил. Поэтому рассматривать его нужно именно в такой форме. Вы скажете, брат Олег, тогда где же жизнь? А жизнь находится в вас. Вокруг находится то, что можем назвать средой существования, а жизнь находится в вас. Так говорит Писание. «И ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Поэтому жизнь или дух жизни находится в вашем духе. Вы являетесь носителями духа жизни. Вы те, кто носите в себе жизнь, носите в себе дух Божий. Жизнь. Дух Божий является жизнь, а носителем Духа Божьего является Слово Божье. То есть Слово Божье несет в себе жизнь. Иисус говорил, Иоанна 6 глава 63 стих, «Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь». То есть Слово Божье несет в себе Дух. А перед этим Иисус сказал, что делает Дух? Животворит. Вообще слово «животворит» удивительное себе слово, потому что оно имеет разные значения. То есть творит что-то живое, наполняет жизнью что-то. То есть разные значения и толкования. Итак, слово Божье живо. Вот на это мы обратим свое внимание. Следовательно, мы можем сказать, что там, где есть слово Божье, там есть Дух Божий. А где есть Дух Божий, там есть жизнь Божья. То есть жизнь Божья приходит посредством Слова Божьего. Бог послал свое Слово и исцелил их, или избавил их от могилы их. Итак, жизнь Бога, она приходит посредством Его Слова. Мы знаем с вами из Писания, что жизнь Бога не бывает без активного Его проявления. Так как всякий раз, когда куда-то приносят слово, так как всякий раз, когда где-то помазывают что-то посредством Слова Божьего, там начинает что-то происходить. Вспомните саму историю, когда Иисус взял хлеба и рыбки. Что такое хлеба и рыбки? Как вы думаете? Вот если так посмотреть. Ну, это только первое, это продукт питания. Да. Произведенный Писание из праха. То есть оно произошло из праха. Оно питает прах, оно питает тело. Само по себе прах, оно само по себе жизни не имеет. Ну, то есть взять так, оно в себе не несет никакой жизни. Оно поддержку для организма, биологически активные какие-то вещества. То есть само по себе оно не несет в себе той формы жизни, которой мы говорим, Бог есть жизнь. То есть это просто оболочка. То есть мы можем рассматривать как рыбки, как хлеба, как просто оболочку, которую если не наполнить чем-то, то она просто материя. И смотрите, что сделал Иисус с хлебами и с рыбками? Благословил. А если давайте соединим с тем, что Слово Божие несет в себе Дух Божий, помазание. Что Он сделал? Помазал. Помазал. Вот на это очень важно обратить внимание. Потому что дух роста, дух умножения, дух исцеления, это все Дух Божий. Он несет в себе силу, жизнь, действие. Поэтому всякий раз, когда мы что-то помазываем, с ним начинает что-то происходить. Иисус помазал хлеба и рыбки. Он помазал их посредством Слова Божьего. Он сказал на них Слово Божие. И что стало происходить с хлебами и рыбками? Они стали производить породу своему. То есть буквально хлеба и рыбки стали семенем. Они стали иметь в себе жизнь Слова Божьего. Иисус сказал на них Слово Божие. Поэтому мы можем сказать, что Слово Божье наполнено жизнью Бога. И куда вы приносите Слово, туда приходит жизнь. Давайте возьмем саму по себе гривну. Что такое гривна? Что такое любой предмет? Это что-то материальное, потому что даже гривна, она сделана сама по себе из бумаги, а бумага сделана из дерева. То есть это прах, совершенно верно. То есть в самом нем жизни нету, чтобы вы правильно понимали. Это простая бумага, это простой стул, это простое что-то. Но когда мы помазываем это, то эта бумага становится лишь просто носителем. Носителем то, на чем пребывает Дух Божий. Вы можете помазать стул и кому-то его подарить. Вы можете благословить, помазать гривну и кому-то его подарить. Как только вы помазываете это духом жизни, оно становится семенем. Оно становится семенем, способное произвести породу своему. Я хочу, чтобы вы просто это увидели, что мы делаем ударение не само семя даже, а на Дух Божий. Ибо Слово Божье живо. Насколько важно помазывать, насколько важно говорить Слово Божье. Очень важно само помазание нести посредством Слова Божьего. И когда Дух Божий пребывает на семени, на гривне, мы говорим о ней, мы говорим на стуле, на чем, на других предметах, Дух Божий, помазание, тогда они способны производить породу своему. Иисус сказал, Матфея 19 глава 29 стих, «И всякий, кто оставит...» Слово «оставить» несет в себе смысл «и посеет, передаст». Дома, по слову, опять-таки, или братьев, по слову, или сестер, по слову, или отца, по слову, или мать, по слову, или жену, по слову, или детей, по слову, или земли ради имени Моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Все это нужно делать, опять-таки, по Слову. Мы все делаем по Слову, помазываем Словом Божьим, а Слово Божие имеет в себе силу и жизнь Бога. То есть Слово Божие имеет в себе жизнь и силу исполнить само себя. Само себя. То есть это тоже практические вещи. То есть все необходимо помазывать посредством слова. Скажите мне, что произошло с Египтом, когда Моисей пришел в Египет и принес в Египет слово? Живое, действенное слово. Вот это очень важно тоже, как чтобы вы понимали, что всякий раз, когда вы куда-то высвобождаете слово, куда вы направляете слово, живое, действенное, там что-то начинает происходить. Вообще удивительно, что верующие, понимая эту истину, когда за что-то молятся, начинают расстраиваться, когда что-то там происходит. Это парадоксально само по себе. Скажите, вас удивит, если вы, допустим, в молоко положите закваску и поставите на газовую плитку немножко подогрев? Вас удивит то, что оно скиснет? Нет. Вы же добавили туда закваску. С какой целью? Чтобы оно скисло. А Слово Божие подобно закваске. Что-то начинает происходить. А еще когда подобавляется температура, что-то начинает происходить. Живо, действенно. Живо, действенно. Поэтому, когда Бог передал через Моисея фараону слово, он стал очень активным. Чтобы вы увидели, что стало происходить с Египтом, что стало происходить с фараоном, я хочу прочитать вам из 2 послания к Коринфянам. 2 глава, с 14 по 17 стих. Там написано: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь». И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие. То есть, когда мы куда-то приносим Слово Божие, для один это для жизни, а для других это для смерти. Суд приходит. Слово Божие всегда приносит суд. Просто об этом никогда никто не размышлял. Но Слово Божие всегда приносит себе суд. Оно приносит суд, я дальше буду об этом говорить, чтобы вы понимали. Но оно приносит и жизнь. Вообще жизнь всегда приносит суд смерти. Она и приходит с целью, чтобы устранить смерть, не для того, чтобы оставить смерть. Слово Божие живо. Слышите? Живо. Вот почему мы говорим Слово Божие. Потому что оно несет в себе жизнь. А куда приходит жизнь, приходит активность. Приходит действие. Что-то начинает происходить. Слово Божие живо и действенно. Когда Слово Божие приходит или пришло в Египет, сразу стало очевидно движение в отношении суда над смертью. О чем и говорит апостол Павел дальше? «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдно острого». Оно, Слово Божие, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вообще слово «судит» в данном контексте Писания буквально означает «обличает их присутствие и для полного их устранения». Обличает их присутствие для полного их устранения. И то, что выявляет Слово Божие, как вы думаете, кому оно мешает принимать от Бога? Человеку. То есть, с какой целью мы принимаем Слово Божие в свою жизнь? Выявить то, что мешает действовать Богу. Объясняю это немножко в другой форме. Вы знаете, что есть такие прививки, манту, там еще разные. Скажите мне, какова основная их цель? Это провокация. Фактически это в маленьком количестве яд, совершенно верно. Это провокация. Фактически что хотят сделать врачи? Они хотят увидеть реакцию организма на малую дозу этого. И исходя из этого сделать вывод, какой иммунитет у человека. Так вот, Слово Божие, когда мы его приносим в свою жизнь, оно сразу начинает что-то выявлять. Делать что-то очевидным. Это как лакмусовая бумажка, на которую вы добавляете чего-то, и оно выявляет состав. Вот такое Слово Божие. И если вы ожидаете, что вы начали молиться о чем-то, сеять себя, и все будет пешком-нышком, не получится так, потому что Слово Божие живо, действенно. Оно сразу начинает выявлять. Сразу начинает что-то с людьми происходить. Живет себе человек, все нормально, не беспокоится. Пригласил его в молитве согласия, помолился. Все. Другой человек. Другой человек. Потому что Слово Божие судит. Судит. То, что выявляет Слово Божие, мешает человеку принимать от Бога. Мы знаем, что фараон стал на пути Слова Божьего. Он стал на пути Слова Божия. Слово Божие обличило фараона, выявило его намерение и убрало его с пути. Слово Божие покажет человеку то, что мешает ему иметь стократный урожай посеянного в дух Слова Божия. Помните всегда, слушайте меня внимательно. Мы ожидаем всегда урожай от Слова Божьего. Именно оно приносит стократный урожай. А уже над чем пребывает Слово, это другой вопрос. Слово Божие живо. Слово Божие действенно. Я уже в свое время говорил вам, что мы вкладываем свою веру не в закон сеяния и жатвы, а в Слово Божье, в Бога. Потому что сами по себе законы не нуждаются в нашей вере. Слово Божие, оно живо, оно действенно. Имейте веру в Бога. Мы вкладываем веру в Слово, в Бога. Мы полагаемся на Него, на то, что Он бодрствует над Словом Своим. А когда мы Словом Божиим помазываем что-либо, то мы держимся Слова, опять-таки, Слова не закона, а Слова. И верим, что Слово производит. И Бог сказал, что Слово Божие производит 30, 60, 100. Вот в это надо вкладывать свою веру. Я верю, что на основании слова, которым я помазал это семя, на основании этого слова я верю, что я получаю стократное урожай. На основании слова. Держитесь за слово. За слово. Потому что слово Божие, оно гарантирует вам. Не человек. И дальше апостол Павел говорит: «И нет твари или творения сокровенного или сокрытое от него». От Него, от Слова, от Бога. Но все обнажено и открыто перед очами Его, Слова, Бога. То есть, пребывая в Слове Божьем, вы всегда будете знать, что мешает вам принимать от Бога. Как вы думаете, когда вы включите в квартире освещение, вы увидите все, что там происходит. И если вы будете ходить по этой квартире при освещении, и убирать весь мусор, и добавлять освещение, то вы будете убирать, 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 пока полностью не уберете все, что вам мешает. Вообще, кто занимался когда-то ремонтом, тот знает определенные тонкости, особенно тех, кто затягивали и шпаклевали стены. Как проверяется шпаклевка стены? Включаешь свет или фонариком. Просто фонарик подносишь в стенку. И все. Все неровности, все полосочки, все снаружи. Как бы вы красиво ни сделали, если вы делали без фонарика, то готовьтесь все переделывать. Ну, во всяком случае, вы будете снова делать. Поэтому здесь нужен свет. Тут в свете чего-то надо делать. Вот сама жизнь в слове, она предполагает, что у вас постоянно что-то будет выходить наружу. Потому что Слово Божие судит, выявляет, делает что-то очевидным. Оно трудится над вами. Оно постоянно что-то провоцирует вас. Оно открывает что-то вас. Открывает новое и новое. И вы ерзаетесь, потому что Слово Божие не дает вам просто сидеть. Оно трудится над вами. Оно трудится, чтобы убрать все то, что вам мешает. Сами вы не берете. Потому что вы привыкли ко многим вещам, и та мудрость, которой вы в свое время руководствовали, она в какой-то степени вас держит. Но когда вы начинаете сеять слово, когда вы начинаете говорить слово, когда вы начинаете провозглашать слово, тут-то все и начинается. И вот наша часть научиться держаться того слова, которое мы вкладываем в свои уста. Которое мы вкладываем в свои уста. И вот чем я хотел вам поделиться. К нашей теме, включая к нашей теме. Я хотел с вами поделиться словом, которое пришло письмом, которое пришло от одного из партнеров. То есть я верю, что он не обидится на то, что я прочитаю вам его письмо, так как его письмо, это по сути дела, если взять в статистике верующих, то многие верующие задают именно такие вопросы. То есть это общестатистический вопрос. Это не индивидуальный, личный, интимный вопрос, это общестатистический. И мне понравилось, как он его изложил. То есть он изложил его общестатистически правильно. То есть он включил сюда вопрос многих верующих. Я хотел бы вам зачитать само письмо и потом тот ответ, который дал мне Дух Божий на это письмо. В свете того, о чем мы говорим. Мы говорим о Слове Божьем, которое живое и действенное. И всякий раз, куда мы приносим Слово Божие, туда приносим жизнь, туда приносим действие, движение. Что-то начинает происходить, что-то меняться. Слово Божие живо и действенно. Всегда помните, оно активирует что-то. И всегда выявляется что-то. Хорошо. И вот письмо. Читаю вам письмо. Здравствуйте, Олег Ремес. Ну, потому что оно такое как бы официально. Недавно стал снова слушать ваши проповеди про веру. Исповедание. Первый раз был год назад. Сам вырос на учении о вере Кеннета Копленда, Хейгана, Крефла Доллара, то есть перечисляется. У меня к вам вопрос. Действительно ли вера работает? То есть обычный такой вопрос. Мы можем привести примеры, вы можете привести примеры в вашей жизни, что вера принесла лично вам результаты. То есть все те принципы исповедания, о которых вы учите, кстати, довольно неплохо, вы же все разжевываете и раскладываете по полочкам. Просто частенько задумываюсь над вопросом, почему, имея учение проповедника веры, мы все же не процветаем на самом деле. То есть у него такой рабочий вопрос, в принципе, часто встречаем. Почему учение о вере в основном работает в США? Там есть примеры, как люди, применяя принципы веры, выросли финансово. Да и даже не христиане, используя извращенные варианты исповедания веры, берет в скобочках пример фильм «Секрет», также добились результатов. В нашей стране, в Украине, не встретишь христиан-миллионеров, которые стали богатыми, применяя принципы веры. Наоборот, самые богатые люди – это всяческая, и тут их он называет разными словами, которые я читать не буду. Но, к сожалению, я вижу нестыковки практичности знаний о вере. Посмотрите, почему несколько десятков лет проповедники учат о вере в то время, как их паства не процветает особо финансово. И можно сказать, что чудодейственным образом ничего не меняется. Сверхъестественным образом все столько меняется у самих проповедников. Это материальное процветание, различные ситуации. Но у остальных миллионов христиан все то же самое, несмотря на то, что они пребывают в учении о процветании, слушают проповеди, сеют и пожинают. Хотя, возможно, мне все это только кажется. Ведь все мы, христиане, слушаем проповеди, помазанных проповедником, пребываем в этом всем. Но жизнь меняется только у единиц. При этом проповедники не меняют стиль своих проповедей. Неужели им не видно, что несмотря на то, что они проповедуют несколько лет, у людей не меняется ничего? Есть реальные изменения только у 1% из всей массы. Может, те проповедники уже не актуальны для сегодняшнего развращенного мира, когда каждый день появляются все новые виды проблем. Все-таки статистика реальна, и из всех христиан в мире финансово процветают только единицы. Причем все одинаково слушают тех же Коплендов, остальная часть процветает мирскими способами. Ну и дальше он так уже просто немножко по-своему жалуется. Не, опять-таки, это вопросы, которые среднестатистические, они распространенные. То есть каждого верующего периодически интересует, почему у кого-то проповедника получается все, а у него ничего не получается. Естественно, что получив такой вопрос, я прочитал и слушал, какой ответ будет давать на этот вопрос Дух Божий. И я прочитаю вам. Вот как я отвечаю на это письмо. Я не буду говорить имя, я говорю просто спасибо. Спасибо за письмо. Но учитывая тобой представленную статистику о том, что процветают только пастора, и есть ли свидетельство у вас, я говорю, я проповедник, поэтому, возможно, мои свидетельства не будут для тебя показательны. То есть зачем записывать мои свидетельства в общую массу, что производят у пастырей? Я думаю, И вот как Дух Божий меня вел в ответе на это письмо. Послушайте. Я думаю, что ты знаком с притчей Господа о сеятеле, которой Бог – сеятель Слова или Евангелия. В притче Господа Слово, Евангелие является носителем силы Божьей. Почва – это дух человека. Из притчи видно, что из четырех представленных почв или четырех групп людей, только четвертая группа приносит урожай. А это 25% от всех слушающих слова. Но и это еще не все. Четвертая группа делится еще на три группы. 30, 60, 100. То есть, если исходить из 100% услышанных слова Евангелия, то только 8% услышанных имеют ярко выраженные результаты слова Божьего. Итак, из притчи видно, что одна из основных причин отсутствия результатов Евангелия в указанных трех почвах – это отсутствие противостояния инструментам сатаны. Мы знаем, что сатана легко приходил. А у кого-то жизни легко, у кого-то нелегко, но сатана всегда приходил и похищал услышанное слово. Заметьте, сатана приходил похищать не человека, а что? Услышанное слово. Я делаю на это особенное ударение. Я сам в свое время был членом церкви, когда приходил в церковь, слушал слово, потом выходил из церкви и занимался всем тем, что я считал нужным. И если бы меня спросили через 3 дня, о чем была проповедь, в большинстве случаев подробностей я не помню. А тем более уж про обетование. Ну, во-первых, нам слово веры не проповедовали. Поэтому на сегодняшний день я осознаю, потому что я был и с той стороны, и с той стороны, что на сегодняшний день, в первую очередь, каждому верующему нужно научиться защищать обетование, которое сеется в их дух. И не просто защищать, а с этим обетованием работать в течение целого дня, говоря, провозглашая его. Как сказал Бог Иисусу Навину, что книга сия не отходила от уст твоих. Она должна пребывать в устах. Это практическое слово, а не теоретическое слово. Это не воскресная проповедь. Это живое и действенное слово. Поэтому этому человеку Дух Божий побудил меня так, что отсутствие противостояния инструментам сатаны по причине невежества. По причине невежества. Нет противостояния должного. Нет должного стремления к получению результата. И это невежество пока имеет место среди верующих. И дальше я пишу. Я считаю, что не нужно задавать вопрос, почему не работает у других. Утешая себя, что у меня, как и у многих. Нужно работать над собой. Бог нелицеприятен, слушайте внимательно. И то, что работает по вере у одних, хотя бы даже 1%, работает и у других, если они работают над собой, не пуская горький корень в свой ум и дух. Как сказал Господь, блажен, или будут иметь результаты слова те, кто не обижаются. Скажите, если подошел человек и включил здесь освещение, будет ли также работать освещение и для других? Да. Но другие имеют право подходить и не включать. Если работает у 1%, будет работать и у всех остальных. Потому что Слово Божие нелицеприятно. Другое дело, что почему в основном проповедника в основном видят результаты? Потому что они посвящают этому все время. Они пребывают в этом все время. Но они пребывают в этом все время, чтобы принести вам живое слово, передать вам живое слово, и чтобы это живое слово производило и в вашей жизни результат. Но очень важно, чтобы вы его взяли. В свое время я поднялся не на слове, я имею в виду поднялся в Боге, не на слове, которое я слушал с кафедры в той церкви, где я ходил. Я поднялся на слове, которое я слушал через кассеты. Я слушал, я вкладывал в свои уста, я исповедовал, при этом я ходил на работу. То есть сама по себе работа не была для меня препятствием возрастания в Боге. Я на работе включал магнитофон. Я не так часто слышал, чтобы верующие на работе включали магнитофон. И слушали проповеди, слушали музыку христианскую. Не, опять-таки, правильно, все правильно, своя работа. Я имею в виду, что я общаюсь с верующими, где это возможно, они это не делали. Потому что всегда можно найти причину, почему нет. Но я говорю о тех большинству. Конечно, если человек юрист, он не будет включать у себя в кабинете, когда там есть это. Но есть много работ, где можно реально включать магнитофон и слушать слово веры. Но этого не делают. Почему это не делают? Это каждого выбор. Особенность мудрости земной, что она всегда группирует внимание людей на почему нет. А особенность Слова Божьего, что она всегда группирует внимание на почему да. На сегодняшний день, пройдя определенный путь как в спорте, так уже и будучи верующим, я знаю, что если человек поставит перед собой цель, он ее достигнет. Он ее достигнет. На сегодняшний день, опять-таки, общаясь с верующими, я вижу, что немногие ставят цель, действительно, цель достигать что-либо с применением слова. Потому на сегодняшний день и статистика соответствующая. Я понимаю этого брата. Я понимаю, откуда берется этот вопрос. Но люди думают, что без нашего участия может все происходить само собой. Одно из обвинений в мой адрес в свое время было такое. Вы сказали, что если я буду что-то делать для Бога, Бог все остальное будет делать для меня. Ну, он так услышал, человек. И он что-то делал, делал для Бога. В своей жизни ничего не увидел. Он обиделся и ушел из церкви. Все. Иисус сказал, блажен, кто не соблазнится обо мне, кто не обидится. То есть люди притыкаются на том, что слышат одно, а в своей жизни этого не видят. Так поймите, для того, чтобы у вас на грядке что-то выросло, не я должен это садить. Вы должны это принять, поливать, ухаживать и получите урожай. Ваша часть – это урожай с посеянного семени. Но за этим семенем надо смотреть. Надо смотреть, надо поливать, надо ухаживать. Иисус сказал, блажен, кто не соблазнится обо мне. Смотрите, как об этом сказал Иаков. Иаков вообще удивительно изложил эту же мысль. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Не говорите, что Слово Божие не работает. Не говорите о том, что оно для них работает, для других не работает. Не лгите на истину, говорит. Почему они лгут на истину? Потому что горькая зависть и сварливость. Горький корень. Оно работает и будет всегда работать. И вот что дальше говорит Иаков. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Вот по какой причине. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все удоет. То есть это уже говорит об отсутствии урожая. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды или праведности, или тех, кто занимает правильное положение перед Богом, в мире сеется или приходит у тех, которые хранят мир. Хранят мир. Я понимаю, что хранить мир не всегда легко. Но с другой стороны, поймите, что мир – это то, что вам будет гарантировать всегда результат Слова Божьего. Для меня, вот в свое время, моя жена, она свидетель. Я в свое время принял для себя решение, что если я не буду получать результаты от Слова Божьего, то в нем нет смысла. И я решил для себя, что я пройду этот путь, пока я не увижу, как оно работает. И если я не увижу, что оно работает, я просто оставлю его и все. То есть у меня был такой практический подход. Чисто практический подход. Не чисто слушать проповеди, сидеть на воскресном служении, слушать проповеди, послушали пастора, похлопали пастор, хороший пастор, идите пастор и все. Нет, я взял Библию и сказал, если оно не будет работать, то меня здесь не будет. И все, вот моя позиция была. Да, пришлось приложить усилия. Да, это было какое-то время. И при этом я ходил на работу. Но спустя какое-то время я стал видеть плоды. Плоды не потому что, поймите, не потому что за меня кто-то молился, возлагал на меня руки. Я присутствовал на молитвенных собраниях. Никакого ничего этого не было. Эти молитвенные собрания, это были сонное царство, на которых я спал. Не было движения слова веры. Не было такого слова веры, как мы здесь с вами слушаем. Не было ничего такого. На каждом собрании, в котором я присутствовал, вам рассказывали, как Бог порку устраивает, посылает проклятие, чтобы смирять, обуздывать и все. Я, поймите, в таком состоянии я приходил со служения, я сразу включал проповеди, я слушал, потому что нужно было выбить с мозгов все, что туда попало. Иначе до утра шансов остаться было очень мало. В таком конфликтной ситуации. Но тем не менее, шаг за шагом, вникая, слушая проповедников, тех, которые здесь названы, слушая Кеннета, слушая Хейгана, слушая я слушал тех же самых. Я вникал в то, что они говорят. И практикуя, приобретал опыт. Где-то ошибался, где-то начинал сначала, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Но поймите, когда я их слушал, я не полагался на то, что это говорит он. И я слушал, что какое слово выходит из него. Потому я группировал свое внимание не на Кеннета, не на Хейгана, а я группировал свое внимание на то, что Дух говорит церквям. Вообще Писание говорит так. Слушайте, что Дух говорит церквям, а не человек говорит церквям. Потому что обидеться на человека. Видите, что здесь упоминаются имена людей. А если в вашем сердце есть горькая зависть и сварливость, здесь упоминаются имена людей. Мое имя тоже периодически упоминается. Слушайте, что Дух говорит церквям. Вот на что нужно группировать свое внимание. И практиковать то, что Дух говорит. И ухватиться за это не потому, что это я сказал, а потому что здесь это написано. Потому здесь Яков говорит, но это мудрость, но это не есть мудрость, нисходящая свыше, но мудрость земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое, недостаток. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, потом милосердна, полна добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же мира сеется в тех, кто хранят мир». Я верю, что Слово Божие, оно не лицеприятно. Оно не относится только к вам, или только ко мне, или только к пастору. Нет. Оно относится к каждому, кто за него возьмется. Каждый, кто возьмется за Слово Божие. Скажите мне, я просто хочу, чтобы вы сами это увидели. Чем отличается чудо, или какое чудо важнее, когда человек освободился от наркотиков, и когда человек получил, допустим, благословение $1000? Но подождите, что люди, которые освобождаются от зависимости наркотиков, что они сильно что-то делали? Что, для них это не работало? Так сработало же. Я не вижу разницы в этих чудесах. Просто я не вижу, потому что и там есть рука Божья. Там это благословение проявилось так, здесь это благословение проявилось так. Но там был человек, который ухватился за это своей верой, который устал. Я в свое время устал от недостатка. Я возненавидел недостаток. Возненавидел. Понимаете, что такое возненавидел? Это надо возненавидеть. И когда я возненавидел недостаток, возненавидел быть хвостом, я стал трудиться над тем, чтобы быть главой. Посредством слова, посредством слова, посредством слышания, 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 слышания. И Слово Божие, живое и действенно, стало влиять на мою жизнь. Оно стало просто не ломать что-то хорошее, а показывать, что это мусор, это мусор, это мусор, это мусор, это мусор. И по сей день Слово Божие трудится в моем духе, высвечивая все, что мусор. С какой целью, как вы думаете? Цель всегда одна – принести урожай. Бог посеял своего сына в людей, ожидая урожай. Иисус посеял вас в людей, ожидая что? Урожай. Потому что каждый из вас несет Дух Божий. Вы носители Духа Божьего. А Дух Божий всегда приносит урожай. Я верю, что каждый из вас и плодовитый, и результативный, и эффективный. Но здесь есть лично ваш труд, ваша организация жизни. То, чем вы наполняете свою жизнь. То, как вы уделяете внимание первостепенным для вас вопросам. Если для вас первостепенный вопрос, выход из какой-то ситуации, и Слово Божие, вы знаете, что оно является тем, что Бог гарантирует, то, естественно, за него нужно держаться. Его нужно вкладывать в свои уста. И всякий раз, когда вас о чем-то спрашивают, из ваших уст должно выходить слово Божье. Слышите? В отношении этого вопроса. Да сколько ты можешь уже говорить что-то место Писания? Пока не получу. Не отпущу, пока не получу. Вот и все. Вот такая позиция должна быть. Вот такая жесткая позиция в отношении этого. Я с вами делюсь этими вещами, потому что есть побуждение, что Слово Божие живо, оно живое. Живое. А живое, оно никогда не бывает безрезультативным, оно никогда не бывает не производящим ничего. Я не верю, что Слово Божие несет абсолютную пустоту. Ничего. Я не верю в это. Потому что всякий раз, когда я обращаюсь к какому-то обетованию, начинаю его говорить, Дух Божий начинает что-то во мне производить. Куда-то меня направлять, производить во мне хотение и действие. И это слово начинает во мне работать. Во мне работать. Начинайте быть внимательным к тем обетованиям, которые вы вкладываете в свои уста. Размышляйте над ними. Увидьте себя в этих обетованиях. Увидьте себя в слове. Увидьте себя в слове. И когда вы увидите в себя в слове, придет сила, необходимая сила, которая и необходима вас, потому что вера есть осуществление ожидаемого. Ожидаемого. Слово Божие несет в себе жизнь. И где преобладает слово, там всегда есть плоды жизни. Какой мерой мерите слово, такой и вам отмеряется. Жизнь всегда устраняет все, что связано с смертью. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих написано. «Ибо как Отец имеет жизнь». Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. «Ибо как Слово имеет жизнь». «Ибо как Отец имеет жизнь». «Сам в себе Он есть жизнь». «Так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Слово Божие несет жизнь. Слово Божие живо. Оно живое. Оно живое. Мы имеем дело с личностью. Мы имеем дело с личностью. И нам очень важно действительно внимательно относиться к работе Слова Божьего. Каждое молитвенное служение, когда мы молимся святочным, вообще каждую молитву, я имею в виду просто молитвенное служение, потому что это более публичного. Когда я молюсь, я слушаю, что происходит в моем духе. Когда я молюсь, я слушаю. Я слушаю. Я молюсь, чтобы слышать, и слушаю, чтобы молиться. Я не провожу время просто прийти, помолиться, посидеть так, чтобы и ничего не слышать. Я прихожу целенаправленно меняться. Молюсь, чтобы слышать, а слушаю, чтобы молиться. Я прихожу меняться. По всей видимости, потому и меняюсь. Потому и происходит то, что происходит. Потому что результаты происходят. Результаты происходят. Пусть, может быть, я не все озвучиваю из них, но есть вещи, которые Дух Божий разрешает мне озвучивать, есть вещи, которые не разрешают озвучивать, но результаты происходят. И результаты приходят, и они будут приходить. Но опять-таки, заставить кого-то взять Слово Божие, живое и действенное, в свои уста, говорить его и слушать, это же не заставишь никого. Поэтому это должен быть ваш выбор. Ваш выбор. Конечно, можно поехать на помазанного служителя, на вас возложат руки, и вы примете свое исцеление. Это правильный, хороший путь. Но вам придется свое исцеление сохранить. И в статистике служения Орла Робертса, если кто знал статистику, много людей, которые получали исцеление, служение Орла Робертса, теряли свое исцеление. Почему? Они умели принять, но не умели сохранить. Принять – это еще не сохранить. Слово Божие, когда вы примете свое исцеление через Слово Божие, то по мере того, как вы будете принимать свое исцеление через Слово, вы научитесь его и сохранять. Потому что так, как вы его принимаете, так вы его и сохраняете. Получая его через Слово, вы будете сохранять его через Слово. То есть это тоже путь. И так путь, и так путь. Но мы сейчас говорим о пути, который вот через Слово, через Бога, через Его Слово. Слово Божье живо. И это касается каждой ситуации. Сгруппируйте свое внимание на Слово. Сгруппируйте все свое внимание на то Слово, которое вам нужно в той ситуации, из которой вы хотите выйти победителем. Уделите этому время. Возможно, другие обетования покамест даже и не берите. Наполняйтесь этим обетованием. Наполняйтесь этим обетованием. На сегодняшний день примеров действия веры намного больше, чем записал этот человек в своем письме. Просто на сегодняшний день не все могут эти примеры сделать достоянием публичным. Я знаю, у меня много свидетельств приходит на сайт, приходят люди, присылают письма. Много свидетельств, очень много. Мы даже не все можем их размещать на сайте, потому что они будут занимать очень много места. Но тем не менее, эти свидетельства, пусть они маленькие, но это свидетельство веры. Опять-таки, маленькие, это мы верующие, уже такие крутые. У определенной группы людей там дерево заплачет, они уже собираются туда тысячами. Дерево плачет. О-о-о. Там никто не исцелился, там просто дерево плачет, и они уже собираются вокруг этого дерева. Мы исцеляемся, и мы говорим, ну, у меня маленькое свидетельство. Я не думаю, стоит ли о нем говорить. А что за свидетельство? Ну, я исцелился. Ну, а что? Исцелился. А дерево плачет, и тысячи собираются и шумят по всей стране. Понимаете, как уже верующие? Ну, что там? Ну, то есть у нас тоже в порядке вещей исцелиться. Не, конечно, это в порядке, да, это наше наследие. Но это тоже чудо, это тоже свидетельство. Потому таких свидетельств их просто умалкивают. Поэтому этот брат, имея свою статистику другого характера, он представил все так, что будто бы это работает для одних, не работает для других. А сколько людей исцеляется от рака, сколько людей исцеляется от СПИДа, сколько людей исцеляется... Это что, не статистика? Ну, конечно, вопрос финансовой же статистики, это же не вопрос той статистики. Только вопрос финансов – это вопрос еще мудрости. Поймите, у немудрых финансы не задерживаются. Это я вам говорю точно. Потому что для того, чтобы распределить даже 200 гривен мудро, нужно иметь соответствующую мудрость. Отсутствие мудрости на 200 гривен, что их распределять так, как 2 копейки. Это другая область. И здесь никогда нельзя мешать все до кучи. Потому есть мудрость в распределении финансов, есть мудрость в пользовании финансов. Понимаете, это целая область. И я молюсь каждый день, чтобы Бог дал мне мудрость в правильном распределении того, что приходит ко мне в руки. Это другая область. И здесь просто, что пришли деньги, о, ко мне пришли деньги. Ну и что? Теперь, если у тебя нет мудрости, ты можешь умножить грех в своей жизни. Потому что неправильно их распределишь. Потому финансы – это совсем другая область. Но мы сейчас говорим не о финансах. Мы говорим даже не об исцелении. Мы сейчас говорим о том, что Слово Божие несет все то, что вам нужно. Поэтому надо учиться группировать свое внимание на то, что Он дал в обетовании. Научиться этим пользоваться как семенем, как инструментом. Я еще раз делаю ударение. Мы получаем урожай со Слова. И Слово является носителем жизни любого семени, помазанием для семени. В нем была и в нем есть жизнь. В нем есть жизнь. В нем есть жизнь. Слава Богу за помазание, за Дух Божий, за Слово Божие. И держитесь за Слово Божие. Не позволяйте своим эмоциям, своим чувствам выводить вас из власти и влияния Слова. Бывают такие ситуации, когда что-то видимое заставляет нас переживать. Возьмите и поставьте свой ум на якорь Слова Божьего. У меня такие ситуации почти каждый день, когда что-то видимое заставляет меня переживать. Но я понимаю, что переживание не по вере, раз – и переживания еще никому не помогли. Два. Поэтому я понимаю, какой смысл переживать? Нет смысла. А если нет смысла, значит не буду и переживать. Хорошая комбинация. Но не переживать — это одно. Другое дело, мне все равно нужно что-то ухватиться. Поэтому я беру обетование и хватаюсь за обетование. Бог, ты сказал. И я вкладываю это в свои уста и молюсь в духе. Молюсь в духе, пророчествую и слушаю, что он мне дальше скажет. И Слово Божие работает. Слово Божие работает. Слово Божие живо. Слово Божие действенно. И Слово Божие совершает все то, для чего Бог послал его. Пусть Слово Божие, записанное обетование, пусть у каждого из вас будут те обетования, которые становятся вам ближе, чем мужья и жены. Чтобы вам было за что ухватиться. У вас должны быть такие обетования. Они должны быть настолько вам родными, настолько близкими, что вы можете смело на них лечь и обрести покой. У меня есть такие обетования и в области финансов, и в других областях. У меня есть такие обетования. Как только мои мозги начинают где-то шалить, я сразу раз и есть. У вас должны быть такие обетования. Вы должны научиться жить жизнью Слова и обретать в нем жизнь. Он послал свое Слово и исцелил. У меня есть Слово жизни. У меня есть живое Слово. Поэтому мою жизнь я хочу иметь и Слово, и иметь в Слове. А все остальное – это ваш выбор. Поэтому я хочу вместе сейчас с вами поблагодарить Бога за Его живое Слово. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы получили это откровение о живом Слове. Если вы видите, что в какой-то области вашей жизни, а вашей жизни, это правильно, вашей жизни, потому что вы несете жизнь. Если вы видите, что в какой-то области вашей жизни Бога не так много проявляется, а вы хотите, чтобы его там проявилось больше, в благословениях, еще в чем-то. Я верю, что оно все сокрыто в Слове, опять-таки. Оно сокрыто в обетовании, оно сокрыто в Слове. Я не верю, что оно с чем-то с другим сокрыто. Оно сокрыто в Слове. Потому что Бог поклялся утверждать только свое Слово. Все. Вам больше не к чему привязаться. Не к чему. Поэтому ищите ответ в Слове. Ищите ответ в записанном Слове. Ищите в нем ответ для себя. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Благодарны Тебе за то, что оно живо и действенно. Благодарны Тебе за то, что оно совершает все то, для чего Ты послал. И мы просим Тебя, прости нам, Отец, каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то допускали беспокойство, волнение, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоему Слову, но были внимательны к своим чувствам и эмоциям, мы каемся во имя Иисуса. Слово Твое живо и действенно. И мы благодарны Тебе за Твое Слово. Благодарны Тебе за Твое Слово. Благодарны Тебе за то, что Слово Твое живет в нас. Слово Твое приносит стократный урожай в нас. Слово Твое наполняет нашу жизнь благословениями по имя Иисуса, Господь. И я молюсь, чтобы каждый присутствующий в интернет-классе, каждый присутствующий в зале имел откровение о живом и действенном Слове.